Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В руках у меня исследование свидетельств жертв про мест незаконного заключения на территории тех районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем российско-сепаратистских войск, как называет президент Соединенных Штатов Барак Обама. Авторы этого исследования у меня сегодня в студии. Это Александр Матвейчук, представитель правления Центра гражданской свободы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека. Здравствуйте.
Мы опросили 165 человек, которые вышли из плена. Имеем информацию о том, какие условия содержания и обхождения с людьми, которые находятся в 79 местах несвободы. Когда мы говорим «люди в подвалах», это не метафора, потому что большинство из этих 79 мест, они не предназначены даже для краткочасного пребывания человека. Это действительно полуподвальные помещения, подвалы в административных зданиях, даже собачьи клетки, вольеры в обиходе незаконных вооруженных формирований, которые удерживают людей. Среди этих 165 человек были и военные, были и гражданские. Как правило, это местные люди, которые по различным причинам, и мы выделяли категории в нашем исследовании, попадают в места несвободы. Вывод исследования, что пытки, с которыми на себе столкнулся каждый второй гражданский, опрошенный нами, и 86% военнослужащих, во всех этих 79 местах несвободы, 16% гражданских сказали, что они были свидетелями, как на их глазах забивали людей до смерти, и больше 33%, кажется, процентов военнослужащих про это сказали, указывает нам про то, что это умышленная политика, что это не какие-то казус, эксцесс, где-то переборы на местах, что это действительно система подпольных мест несвободы, неофициальных, говорит про то, что это, условно я назову ее власть, в незаконных вооруженных формированиях, она использует метод террора против гражданского населения для того, чтобы держать контроль.
Борис, в принципе, какие-то правозащитные возможности существуют в этой ситуации, хотя бы там, может быть, с российской стороны?
Все врачи, которых допускают до заложников, являются подконтрольными врачами. Они не допускают никакой независимой медицинской экспертизы и так далее и тому подобное.
И у нас был блок вопросов оказания медицинской помощи, потому что людям она была необходима. Людей брали иногда, если говорить про военнопленных, в тяжелом состоянии, а потом доводили гражданских лиц до очень тяжелого состояния, когда им необходима была медицинская помощь. И функции медбрата часто выполняли те же самые охранники. Мы опрашивали людей, например, Александра Грищенко, можно найти его интервью, он открыто об этом рассказывает. Он ветеринар, и он сам зашивал с подручными средствами раны в комнате, где он удерживался, своим сокамерником.
Ну, вы знаете, вы говорите о военнослужащих. Тут очень важно понять, что происходит с гражданскими лицами.
То, что каждый второй гражданский человек, который попадал в эти места несвободы, исходя из этого исследования, подвергался пыткам, это не что иное, как преступление против человечности. Я хотела бы сказать, что мы с удивлением обнаружили, когда пытались для себя объяснить, по каким причинам, какие категории лиц попадают по такое обхождение. И мы, конечно, их выделили, я могу про них подробнее рассказать, но вывод, который мы сделали, что нет ни одного алгоритма действий. Если вы делаете так, вы не станете жертвой такого обхождения.
Я видел в этом исследовании, Борис, такие свидетельства о принудительных пресс-конференциях для российских СМИ.
Да я бы сказал, что они участвуют не только в моральных пытках, они присутствуют при реальных пытках, физических, когда их сначала пытают, чтобы вынудить дать интервью, которая дается буквально сразу после пытки.
Когда одна из опрашиваемых мною лично девушка, которая была на 4-м месяце беременности и которую били железными прутами, хотя она просила ее не бить, потом говорила, что она беременна, ей отвечали, ну, ты еврейка, и еще проукраинских взглядов, то есть твой ребенок не имеет права на жизнь. Когда я с ней встречалась, она была в положении, она уехала из Украины, я очень надеюсь, что с ней, с ее ребенком все хорошо. Условный хэппи-энд, потому что вторая женщина, которая была беременна, и которую мы опрашивали, у нее в результате побоев там же случился и выкидыш. Но, возвращаясь, ей сказали, мы дадим тебе билет на свободу, ты должна признать, что упомянутый снайпер «Торнадо». Вот сказать про это нашим коллегам, российским журналистам. Приехала, если я не ошибаюсь, «Россия-1». Мы в отчете это зафиксировали, мы нашли эти интервью. И вот что она мне рассказывает? Она говорит, что когда к ней подошли так называемые журналисты, они попросили ее сесть так, чтобы не было видно, что она в положении.
Ну, это, кстати, старая история советская и российская, когда были вот эти снайперы, литовские женщины во время Чеченской войны, которых белые никогда никто не видел, белый колгот. Вам не кажется, Борис, что мало очень информации вот и вне Украины, и даже в мире, я уже не говорю о России, о том, что вот там происходит?
Пытаемся доносить. Стараемся доносить, доносим. Этот отчет распространен ООН официально. Генассамблея ООН. ООН специально взяло этот отчет для распространения по своим каналам.
Несовершеннолетними что-то происходит такое похожее? Или все-таки это категория, которая не столь подвержена?
К сожалению, происходит. У нас осталось за гранью исследования, это абсолютно другая отдельная тема, сексуальное насилие. Потому что мы столкнулись с тем, что мужчины нам рассказывали про сексуальное насилие к женщинам, которые удерживались вместе с ними, а женщины нет. И вот один из случаев, который мы зафиксировали, опять же, из рассказов, что молодая девушка лет 14-15, ее отдали в качестве подарка на передовую. Это происходило несколько раз. То есть ее туда отдавали, возвращали, отдавали, возвращали. И она не была совершеннолетней. Ей дают на вид 15-14 лет.
В ситуации вот подобной, каков уровень гласности там, как вы его оцениваете, в Донецкой и Луганской областях?
Там нету никакой гласности вообще. Там это передается только из уст в уста исключительно, и там полная атмосфера страха. По сути, там тоталитарный режим в военное время.
Но, с другой стороны, тогда люди какие-то возвращаются, они этого не боятся. Это же тоже факт, который...
Факт,
да. Когда затихли обстрелы, когда остановилась вся эта ситуация вот на том замерзании, которое есть, мы увидели, что многие вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома.
В этом, кстати, есть очень большая проблема и вина Украины, которая не может обеспечить условия внутренне перемещенным лицам на своей территории, подконтрольной Украине.
Ваш вопрос очень правильный, но я, к сожалению, столкнулась с тем, что здесь, в Киеве, не знают, что происходит в Донецке. Плюс не знают ни кто-то, вот не рядовые граждане, а журналисты, гражданские активисты. Вот у нас список взятых плен в подвал пополняется. И пополняется за счет людей, которые поехали проведать своих родных и абсолютно не понимая, что происходит, видно, не читают эти доклады, не слушают наши передачи. Более того, я недавно в Киеве говорила с журналисткой, которая говорит, а ну вот я бы хотела поехать и негласно поработать в Донецке журналистом. И спрашивала меня, а как там вот ситуация с задержаниями? И я понимаю, что мы хотим от людей на оккупированной территории, вот здесь, в Киеве, журналисты не знают.
До октября месяца 121 тысяча внутренне перемещенных лиц вернулась за 15-й год назад на оккупированной территории. ДНР заявляет, что к ним вернулось 500 000. Естественно, этим цифрам верить нельзя.
Я вот хотел понять, кто, условно говоря, охраняет все эти подвалы. Это ведь тоже, извините меня, не инопланетяне.
В 44% случаев люди сказали, они утверждают, что либо непосредственно избиениями, либо присутствием при допросе, либо теми людьми, которые руководили организацией местной свободы, это были российские военнослужащие. Мы не беремся утверждать, это были рядовые, кадровые военные, либо это были наемники. Но они утверждают, что это были российские граждане, не делают этот вывод, мы про это расписываем. Почему? Либо они представлялись, либо они называли свое воинское звание, либо они рассказывали, откуда они приехали, либо они говорили, ты украинская свинья, я приехал тебя защищать, а ты вот еще такое вот делаешь. Остальные, это, понятное дело, по статистике выходят, что это местные, то есть граждане Украины, и они указывают нам на вот эту цепочку подконтрольности так называемых Луганской и Донецкой Народной Республики Российской Федерации.
Надо все-таки понять, что происходит с другой, с украинской стороны, это тоже очень важный момент. Украинская, так сказать, пенитенциарная система задержания лиц, да, которые по ту сторону барьера, она более подконтрольна, более государственна, что ли. Насколько мы можем говорить вот сейчас, что в украинских местах лишения свободы такого происходить не может?
Она еще не реформирована, пенитенциарная система у нас. И у нас присутствует насилие, незаконное насилие в органах внутренних дел и в пенитенциарной системе. Проводила исследование Харьковская правозащитная группа совместно с Харьковским институтом социологии. Несмотря на войну, несмотря на увеличение агрессии в обществе, у нас в два раза на 50% по сравнению с 2011-2012 годами уменьшилось количество пыток и жестокого обращения незаконного насилия в милиции. Если оно оценивалось Около 1 миллиона человек в год подвергались незаконному насилию, а пыткам 120 тысяч приблизительно.
Это до 2013 года, да.
То сейчас речь идет о около 500 000 незаконное насилие и где-то 62 тысячи, по-моему, такая цифра, подвергалась пыткам и жестокому обращению.
В любом случае, мы как правозащитные организации требуем от украинской власти соблюдения всех стандартов и реформирования этой сферы, потому что грубое нарушение, жестокие обращения, к сожалению, имеют место быть. Также есть проблема с нарушениями со стороны украинских формирований. Фиксировались неофициальные места несвободы. Конечно, нельзя даже сравнивать масштабы, но мы же права человека в процентах не измеряем, поэтому украинское государство, оно и отличается от так называемых незаконных вооруженных формирований, что должно расследовать каждый такой случай и привлекать виновные к ответственности.
Я бы сказал, что есть политическая воля таки проводить эти реформы, и государство с этой проблемой борется. Может быть, еще пока недостаточно эффективно, но так как политическая воля есть и расследуют факты жестокого обращения и пыток, то я думаю, что рано или поздно эта проблема, если не будет полностью побеждена, то она будет сведена к минимуму. Что касается Донецкой и Луганской областей, той части, которая захвачена, то там эффективный контроль на самом деле осуществляет Россия. И это на самом деле оккупированные территории Российской Федерации. И вот тут мы должны это на дипломатическом уровне доносить. Но главное, украинская сторона недостаточно качественно документирует факты. Как факты присутствия российских войск, так и факты пыток жестокого обращения, военных преступлений, преступлений против человечности, преступлений против собственности. И наша организация, когда подает жалобы в Европейский суд по правам человека, она подает их и против Украины, и против России солидарно. Против России за вот этот весь беспредел, который там происходит по конкретным статьям. Это и право на жизнь, вторая статья, свобода от пыток и жестокого обращения и так далее и тому подобное. А против Украины за бездеятельность, за то, что Украина недостаточно качественно документирует, расследует эти преступления. И решение суда запросто может быть против обеих стран, против обоих государств. То есть, к примеру, компенсация в 50 тысяч евро от России за то, что это все произошло, и за бездеятельность 5 тысяч, к примеру, евро от Украины. То есть такие прецеденты были в практике Европейского суда.
Мы опрашиваем людей, и мы что делаем? Мы собираем аргументы для международного правосудия. Но мы не можем сказать человеку: а теперь спасибо, до свидания, вы нам очень помогли. Естественно, мы кооперируемся с инициативами, которые помогают психологической помощью, медицинской помощью. Я вам хочу сказать, что политика государства катастрофическая в этом отношении. Если касательно военнослужащих есть еще какие-то гарантии, то гражданские заложники, они просто оставлены сами себе. И это нужно менять. Хотя бы из соображений гуманности, если уже не говорить про какие-то нормы и стандарты.
И напомню, что у нас в программе участвует Александр Матвейчук, председатель правления Центра гражданских свобод Борис Захаров, руководитель Эдукационного центра Украинского Хельского союза по правам человека, ведет программу «Дороги к свободе» Виталий Портников. Когда я веду такие программы на такие темы, у меня какое-то отчаяние охватывает в определенном смысле. Потому что вот я представляю себе, что для очень многих людей, которые бы для наших российских слушателей, они вот легко поверят в то, что вы говорите в украинском государстве. Еще ведь, что оно, видите, оно еще такое какое-то несуразное, не может даже помочь тем, кто пережил какие-то проблемы и беды. И никогда не поверят в то, что вы рассказываете о Донбассе. Потому что, ну, это просто пропаганда, вот, наверное. Не может там такого быть, там же русских людей защищают. И как это вообще могло быть, чтобы жила себе обычная область, ничем не отличавшаяся от Брянская или от Харьковской, и вдруг там такой кошмар.
Я скажу, что у меня другое профессиональное отчаяние. Оно связано с тем, что мы опрашиваем людей, но мы понимаем, сколько еще находятся в местах несвободы, и что это до сих пор продолжается. Месяца два назад взяли известного ученого,
Игоря,
Игоря Козловского. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Когда мы документируем, когда мы отправляем альтернативные отчеты в комитеты ООН, представляем их на парламентской ассамблее Совета Европы, и мы не можем это остановить, это действительно несколько фрустрирует. Именно поэтому мы начали на полях Мюнхенской конференции кампанию, которая которая называется Freedom Bus Hostages. Мы требуем отпустить всех заложников, и военнопленных, и гражданских. За официальными данными с украинской стороны их 130 человек. И, собственно, они должны были быть отпущены еще год назад, согласно пункту 6 Минских договоренностей.
Да, там же четко говорится об обмене всех на всех. И, кстати говоря, хочу напомнить, что российская сторона, по крайней мере, в лице ее специального представителя на Минских переговорах, Бориса Грызлова, настаивает на этом, что должен быть обмен всех на всех.
Да,
и где же результат?
Тот же самый господин Грызлов говорит про то, что вначале украинская сторона должна подарить тотальную амнистию людям, которые делали эти преступления. На самом деле у нас, как у правозащитных организаций, тут четкая позиция. Не может быть амнистии за тяжелые преступления. Когда пытаются нас убедить, что лучше мир, чем война, конечно, лучше мир, чем война, но не бывает мира без справедливости. Если мы посмотрим на руководителей этих незаконных формирований, да, которые вот все это начинали, и первые эскадроны смерти, как нам сказали российские коллеги, они сказали в апреле 2014-го, о, к вам переехали наши эскадроны смерти. Ими руководили люди, которые до этого были в Абхазии, в Чечне, в Приднестровье. Они совершали там то же самое, они были не наказаны, они были амнистированы, и теперь они вот продолжают это на Донбассе. Поэтому никакой амнистии за военные преступления быть не может. Если честно, мне очень странно, что я не слышу этого от членов нормандского формата. Я Конечно. Не слышу такой риторики от Франции, не слышу такой риторики от Германии. По-моему, это не просто нормы национального законодательства, это основные постулаты международного гуманитарного права.
Абсолютно.
И вот дать со стороны не только Украины, а Франции, Германии такой четкий посыл, возможно, кто-то бы сейчас задумался на оккупированных территориях. Они же думают, что они рано или поздно все будут амнистированы.
Амнистия с точки зрения права, это в данном случае вообще неприменимо. Это не то понятие. Дело в том, что амнистия – это когда есть уже приговор.
Смягчение.
Смягчение наказания. Это смягчение наказания. В данном случае речь идет о снятии обвинений по тяжким и особо тяжким преступлениям.
Ну, мы в этом говорим, что мы должны амнистировать по Минским соглашениям людей, исходя из логики до российской стороны, которые вот это вот все творили.
Они хотят, чтобы Украина поменяла и иерархию, и последовательность шагов. Они говорят, выполняйте все свои условия, и тогда мы России скажем, чего же вы не выполняете свои. Логика в последовательности шагов именно в том заключается, что выборы на Донбассе, амнистия и прочие вещи могут произойти только тогда, когда Украина получит эффективный контроль над этими территориями. А это означает, что мы в тупике и что нам нужен другой формат, кроме Минского. Минский можно продолжать.
Но в любом случае, вот люди, которые находятся в этих подвалах, они должны быть освобождены вне зависимости от того, какого рода формулы мы с вами сейчас будем здесь обсуждать.
И более того, Минский формат как раз может это исполнить. Если говорить про последовательность, то простите, если мы говорим о ценности человеческой жизни, то явно, что это должно было быть первым сделано, да, никакие условия, а вот вы сначала амнистию дайте, а вот вы сначала выборы проведите, они не могли иметь места быть. Именно поэтому вот компания Freedom Bus Hostages, которую мы начали, она апеллирует к Франции, она апеллирует к Германии, к Украине, к России, что решите этот вопрос сейчас. Нельзя обсуждать все другие политические вопросы, пока люди находятся в таких условиях. Они могут просто не дожить до следующего этапа переговоров.
Там есть люди, которые нуждаются в медицинской помощи, и многие из них уже стали хрониками после полученных травм. И нужно немедленно освобождать.
Надо ведь признать, что не только, что не сказать, что вообще никто об этом ничего не знает. Был этот парад военнопленных, вы о нем тоже упоминаете. Если нет, это разновидность пытки. Очевидно, да? В Украине никаких парадов военнопленных никогда не проводилось, несмотря на то, что было захвачено огромное количество лиц, сражающихся на стороне незаконных военно-вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. Этот парад его показывали по российскому телевидению. Это никакая не тайна. Все видели эти... И это у огромной части аудитории, к сожалению, вызвало не ужас,
а восторг.
Это военное преступление, согласно Римского статута. А также мы описываем, что осталось за кадрами этого парада, потому что люди, военнопленные, не хотели выходить добровольно. И их для того, чтобы заставить выйти на этот парад, убили на глазах нескольких людей, есть свидетели, очень жестоким образом, для того, чтобы спонудить их идти в этой колонии.
Подчиниться, давай.
Да.
То есть это фактически то, что делали гитлеровцы для своих парадов такого рода?
Да.
К сожалению.
Это абсолютно то же самое. И, к сожалению, Путин каким-то образом смог победить концепцию Карла Поппера про открытое и закрытое общество. Что и в относительно открытом обществе, где есть альтернативные источники информации, можно с помощью новых информационных коммуникационных технологий так промыть мозги людям, так их зомбировать, что создал на территории России субтоталитарный режим.
Ну, с другой стороны, то, что могут происходить такие вещи, вот и они знают, на них не обращают внимания, это как раз результат той гибридной войны, о которой мы говорим, что как бы война и не война, а военнопленные вроде бы и не военнопленные, а какие-то люди, которые с оружием в руках пришли воевать против своих соотечественников, знаете, и парад, вроде и не парад.
Вы знаете, я и пыталась исследовать влияние российской пропаганды на эскалацию насилия. И тут вопрос, конечно, и в гибридности этой войны, когда совсем ничего не понятно, и норма права, она не соотносится с нормой жизни. Но вопрос в том, что очень возрос уровень ненависти, идет дегуманизация стороны. То есть с этими людьми так можно делать, потому что это не люди, это укропы, да, это хохлы, это фашисты, это хунта, которая притесняет и пьет кровь российских младенцев. Если говорить об ответственности, то мы говорили про журналистов, так называемых. Я считаю, что должны быть персональные санкции и, на самом деле, разбирательство, установление степени вины, наказание людей, которые разжигают ненависть и войну с помощью создания параллельной реальности.
Ну, между прочим, ведь в санкциях цивилизованного мира упоминается фамилии нескольких уже так называемых российских журналистов из наиболее рьяных и оголтелых пропагандистов, так что я думаю, что это понимают все, что вина пропагандистов вот за судьбы этих людей, она очевидна. Мы вот очень часто же говорим, да, вот, ну вот пропаганда, ну и что, да? Ну вот кто-то там ничего-то не понял, кто-то сделал другой вывод, а здесь мы видим, что вот это действительно реальный результат пропаганды. Это смерть, это пытки, это издевательство, это надругательство. И это действительно вот то превращение противоположной стороны в нелюдей.
Тут еще проблема в международном праве. На самом деле вот эти вот гибридные войны не помещаются в современную систему безопасности и современное правовое пространство. На эти вызовы нужны адекватные ответы. Я в июне 2014 года обратился с тем, что неплохо было бы принять пакет законов о гибридной войне, потому что украинская власть никак не могла ответить на вопрос,
что вообще происходит.
Что вообще происходит? Сказать «война» и объявить военное положение страшно, потому что Россия может тогда начать широкомасштабную кампанию военную. А то выбрали вот эту формулу, она абсолютно не подходит с правовой точки зрения. Из-за этой формулы «а то» мы имеем массу негативных последствий и на международном уровне, и по международному праву тоже. А неплохо было бы на самом деле в тот момент, но сейчас уже опаздывая, все равно нужно было бы это сделать. Это сначала на национальном уровне принять такой пакет законов, назвать все своими именами, смоделировать ситуации и написать отступление от конвенций в соответствии с вот этими вот смоделированными ситуациями. После этого собрать международную конференцию в Киеве и заявить на весь мир о том, что нужно вносить изменения и принимать новые конвенции, которые учитывают современное положение вещей о гибридной войне.
Мне кажется, что проблема даже не в том, что существующие международные конвенции не учитывают всех аспектов гибридной войны. Я тут, наверное, не соглашусь, но мне кажется, проблема в том, что никто не хочет этот вызов реально решать. Международное сообщество, оно пытается этот конфликт заморозить всеми силами. Амнистия? Ну, хорошо, пусть будет тотальная амнистия. Выборы? Ну, пусть будут. Понятно, что это будет контролироваться Российской Федерацией, но де-факто в Украине, и мы своим собственным избирателям сможем сказать, что вот мы конфликт решили.
Что все кончено.
Да. Ну, подумаем, что там будут умирать там сколько-то людей. Вообще, во все планеты очень небезопасно, люди умирают. То есть, мне кажется, проблема в том, самая большая, что мировое сообщество не хочет решать эти проблемы. Они надеются, что эти проблемы как-то сами рассосутся. Но правда в том, что проблемы они никуда не исчезают, они только нарастают. И я напомню, что Украина – это уже очередная такая точка на земном шаре, где вот такие серые зоны, они были созданы. И мы живем в очень взаимосвязанном мире. Нельзя Европе или там другим странам оградиться заборами. Мы уже видели, как это было на примере войны с Сирией. Проблемы тебя все равно найдут, если их не решать.
Поблагодарю наших гостей сегодняшних. Александру Матвейчук, представитель правления Центра гражданской свободы, Бориса Захарова, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Спасибо, что были с нами. Напомню, что программу эту вел для вас Виталий Портников. Всего доброго.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.